Говорит Радио Свобода. Мир спорит о том, кто применил химическое оружие в Сирии.
В отчете американской разведки содержится информация о нескольких тысячах пациентов, поступивших в больницы Дамаска с симптомами поражения нервно-паралитическим газом.
Александр Лукашенко взял в заложники российского бизнесмена.
Зачем создавали калийную компанию? Чья это инициатива? Назовите фамилию. Типичная была халтура. Такое сотрудничество, как и называют, охмурёж.
Музей власти закрыт, картины конфискованы, художник бежал в Париж.
Я думал, что у них есть в мозгах и какое-то чувство юмора. Оказалось, что совершенно отсутствует оно.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 21 августа в Сирии от химического оружия погибли 1500 человек, но до сих пор нет ясности, кто применил отравляющие газы. Власти и оппозиция обвиняют друг друга, но доказательства, собранные американской разведкой, свидетельствуют, что ответственность, скорее всего, лежит на режиме Башара Асада. Мир ожидает выводов комиссии инспекторов ООН и спорит о том, какими должны быть ответные меры, если будет доказано, что в преступлениях повинен правящий режим. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган настаивает на полноценной интервенции международных сил. Британский парламент после 7-часовых дебатов отверг предложение правительства о необходимости военной операции. Франсуа Олланд заявил, что отказ британцев санкционировать военное вмешательство не повлияет на позицию Парижа, поддерживающего проведение военной акции. Его позицию разделяют и в Вашингтоне. В пятницу президент Барак Обама и госсекретарь Джон Керри представили аргументы в пользу военной операции в Сирии. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В понедельник госсекретарь Джон Керри выступил с заявлением, в котором он обвинил сирийские власти в масштабном использовании химического оружия во время атаки на удерживаемый оппозицией пригород Дамаска. В пятницу государственный секретарь призвал американцев и мир взглянуть на доказательства преступного поведения сирийских властей, сделать свои собственные выводы относительно их достоверности. Обнародованный сегодня утром документ, содержащий незасекреченные выводы наших разведывательных служб относительно того, что произошло в Сирии, исключительно важен, заявил Джон Керри. Я не призываю вас верить мне на слово. Прочитайте сами. Узнайте о сведениях, полученных из тысяч источников. И ознакомьтесь с заключениями, сделанными нашими разведывательными службами о химической атаке на пригороды Дамаска, удерживаемые силами оппозиции. Атаки, совершенные ранним утром 21 августа. Четырехстраничный документ с изложением этих выводов был обнародован во время выступления госсекретаря. В нем нет совершенно однозначных улик, что, видимо, заставило американские спецслужбы оценить вероятность нанесения ударов сирийской армии как высокую, а не несомненную. Но среди косвенных улик довольно много данных. Среди них, например, данные о том, что в течение трех дней специальная команда, обслуживающая сирийское химическое оружие, вела работы в зоне, где происходит подготовка химических зарядов. Утром 21 августа работы прекратились. В то время, когда, согласно многочисленным данным, несколько пригородов Дамаска подверглись химическим атакам, была зафиксирована артиллерийская и ракетная стрельба с позиций сирийской армии по тем самым пригородам. Сообщения о химической атаке, по сведениям американской разведки, начали появляться в социальных сетях в интернете в половине третьего утра, и в течение четырех часов их число достигло нескольких тысяч. Данные о жертвах химических атак поступили из 12 мест. В отчете американской разведки содержится информация о нескольких тысячах пациентов, поступивших в больницы Дамаска с симптомами поражения нервно-паралитическим газом. Собрано более 100 видеозаписей последствий химической атаки. Американские аналитики приходят к выводу, что существует значительный объем информации, указывающий на ответственность сирийского правительства за химическую атаку, предпринятую 21 августа. По предварительным оценкам американских спецслужб, в результате этой акции погибло 1429 человек, среди них 426 детей. Такое поведение сирийских властей не может оставаться безнаказанным, настаивает государственный секретарь Джон Керри. Наличие химического оружия в руках режима, готового его использовать, должно тревожить всех. Вот как Джон Керри сформулировал аргументы в пользу военной операции в Сирии. Это отзывается на нашей безопасности, на безопасности наших союзников. Это важно для поддержания безопасности Израиля. Это отражается на безопасности наших близких друзей Иордании, Турции и Ливана. которые находятся лишь на расстоянии сильного порыва ветра от Дамаска. Для них важно знать, что происходит с сирийским химическим оружием. Если оно не будет под контролем, то его применение может нанести серьезный урон нашим друзьям. Это важно и потому, что многие другие страны, бросающие вызов международным нормам, наблюдают за нами. Они хотят понять, намерены ли мы поддержать делом свои слова. Вскоре после эмоционального выступления госсекретаря президент Обама заявил о том, что он еще не принял окончательного решения относительно действий в Сирии. Но любая акция, по его словам, будет ограниченной. Он исключил участие в операции американских сухопутных сил. Президент посетовал на то, что частично проблема заключается в том, по его словам, что многие думают, что необходимо что-то предпринять, но никто не хочет этого делать. Это замечание президента, по-видимому, отражает неожиданную для него новую реальность, сложившуюся после отказа британского парламента одобрить участие Великобритании в военной операции в Сирии. Вероятность того, что США придется провести показательное наказание сирийского режима в одиночку, в лучшем случае в союзе с Францией. Для президента, всегда стремившегося действовать коллективно, критиковавшего индивидуализм своего предшественника, выбор решения должен быть невероятно трудным. Ему придется, по сути, в одиночку нести ответственность за операцию, последствия которой предсказать невозможно. А они могут быть какими угодно, считает, например, обозреватель газеты Wall Street Journal Джерри Сейб. Что произойдет дальше, не зависит от президента. Что предпримут сирийцы? Захотят ли они вовлечь в конфликт Иорданию и Израиль? Как ответит на американскую операцию группировка «Хизбаллах»? Не решит ли она начать ракетные обстрелы Израиля? Что предпримут русские? Как поведут себя иранцы? Откажутся ли они от переговоров по ядерной программе? Белый дом наверняка должен осознавать, что как только он примет решение о начале операции, он не сможет диктовать ход событий. Ее исход будет зависеть от многих игроков. Тем не менее, американские аналитики считают, что Соединенные Штаты, скорее всего, нанесут воздушные удары в Сирии в ближайшие дни.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Владимир Путин назвал несусветной дурью утверждение тех, кто обвиняет правительство Сирии в применении химоружия, и предложил обсудить вопрос на саммите «Большой двадцатки» в Петербурге. Впрочем, возможно, что удар будет нанесен до начала саммита. Мы ожидаем нападения в любой момент и готовы в любой момент нанести ответный удар, заявил в субботу представитель Сирийской службы безопасности. К сирийской проблеме у Владимира Путина на этой неделе добавилась белорусская. 26 мая в Минском аэропорту после встречи с премьер-министром Белоруссии Мясниковичем был задержан российский бизнесмен, генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, что тянет на 10 лет лишения свободы. Компетентные органы в Белоруссии рассчитывают, что компанию Баумгертнеру в скором времени составит не только некоторые топ-менеджеры «Уралкалия», но и основной акционер, миллиардер Сулейман Керимов. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Председателю белорусского правительства Михаилу Мясниковичу доселе еще не приходилось выступать в качестве приманки для крупной рыбы в лице руководителей монополий. Но именно его подпись под приглашением Владиславу Баумгертнеру обсудить спорные моменты в отношениях между «Уралкалием» и «Беларуськалием» стала роковой в последующей судьбе бизнесмена. Вместо дорожной карты совместных усилий в деле белорусской калийной компании на Баумгертнера были надеты наручники, а сам он припровожден в так называемую «американку» – тюрьму КГБ. После этого поползли слухи, что использованный не по назначению премьер написал заявление об отставке. Однако видеоотчеты о том, как Мясникович наблюдает за упаковкой картофеля нового урожая, дали понять, что совесть чиновника не пострадала. Не успел Баумгертнер расположиться на новом месте, как МВД Белоруссии заявило, что в международный розыск объявлены и другие участники преступной группы. Член наблюдательного совета белорусской калийной компании Олег Петров, первый заместитель гендиректора Константин Солодовников, заместитель гендиректора по финансам Игорь Евстратов, начальник фрахтового отдела Дмитрий Самойлов. Представитель ведомства Константин Шалкевич отчитался, что запрос белорусской стороны принят к сведению безотлагательно.
Интерпол всегда относится к подобным запросам очень внимательно. Но в случае с обвиняемыми Олегом Петровым, Константином Солодовниковым, Игорем Евстратовым и Дмитрием Самойловым решение было принято в течение 2 часов. Соответствующий запрос направлен во все государства-члены Интерпола, а это более 190 стран. Розыск Интерполом – ничто иное, как подтверждение правильности и обоснованности действий белорусских белорусских правоохранительных органов.
30 июля руководство «Уралкалия» объявило о выходе из совместного с «Беларусь-Калием» трейдера «Белорусская калийная компания», фактически санкционировав падение цен на минеральное удобрение с нынешних 400 до 300 долларов за тонну. Белорусские правоохранительные органы оценили подобный шаг как попытку рейдерского захвата «Беларусь-Калия», спрогнозировав ущерб для белорусской экономики в размере не менее 100 миллионов долларов. По горячим следам была создана специальная рабочая группа по изучению ситуации. Как рассказал эксперт группы Михаил Жуковский, изучаются обстоятельства получения кредита в 1 миллиард долларов под товарные потоки белорусской калийной компании. По его словам, в случае банкротства «Уралкалия» все долги легли бы на Белоруссию.
В принципе, сам Керимов покупал «Уралкалий» за счет кредитных средств, которые тоже со временем придется ему возвращать. В частности, в рамках рабочей группы появилась информация о том, что «Уралкалий» взял под товарные потоки белорусской калийной компании кредитов на сумму более 40 миллиардов российских рублей, что составляет более миллиарда долларов, при том, что поставки продукции своей через БКК не превышали сумму в размере 650 миллионов.
Следственный комитет Белоруссии намерен возбудить уголовное дело в отношении самого Сулеймана Керимова. По мнению следователей, именно Керимов является инициатором передела калийного рынка в пользу «Уралкалия». Официальную позицию разделяет и руководитель аналитического центра ЭКОМ, советник президента Лукашенко по международным делам Сергей Мусиенко.
Какие-то наивные есть представления о нашем союзе. У нас можно воровать, можно рейдерски захватывать наши предприятия, пользуясь тем, что ты партнер 50 на 50, игнорировать наши законы. Сулейман Керимов, он как раз славится тем, что у него такие схемы получаются в Российской Федерации. Но наши российские партнеры не очень понимают, что Беларусь – это суверенная страна со своими законами и с правилами поведения.
Ни Александр Лукашенко, ни Владимир Путин пока публично не высказались относительно скандальной ситуации, которая явно не пойдет на пользу союзническим отношениям. По мнению лидера Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолия Лебедько, если Путин действительно попал в достаточно щекотливое положение, то Лукашенко привычно выжидает, как из ситуации выжать максимум пользы.
Лукашенко требует, чтобы захвался формат его отношений с Кремлем.
Лукашенко нужно, чтобы сохранился формат его отношений с Кремлем и лично с Путиным. До этого как было? В белорусско-российских отношениях Лукашенко был партнером. Но после возникновения этого конфликта Лукашенко сделал попытку найти его развязку к Кремлю. На него просто махнули рукой. А это плохой тренд. Если махнули рукой сегодня, то могут это сделать и завтра. Это означает, что в белорусско-российских отношениях уже нет партнерства, и что контрольный пакет принадлежит Путину. Лукашенко такого не может допустить, и поэтому пошел на такой непростой шаг. Сейчас, когда это все перешло в публичную плоскость, он заставляет Кремль садиться с ним за стол переговоров. 30 августа Юрий Ушаков, помощник президента России, на брифинге в Москве заявил, что Кремль требует освободить задержанного в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Более резких тонах высказался вице-премьер Аркадий Дворкович, который предупредил, что Россия может пересмотреть ряд вопросов двухстороннего сотрудничества. Особо подчеркнув, что Баумгертнер прибыл в Минск по приглашению премьер-министра Мясниковича, он не исключил асимметричных действий – привлечения к ответственности ряда лиц, причастных к поставкам из Белоруссии нефтепродуктов под видом растворителей в третьи страны. Государственная контрабанда стоила российскому бюджету более 2 миллиардов долларов. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает закономерным финал всего того, что произошло под крышей белорусской калийной компании. По его мнению, это один из самых громких провалов белорусского руководства. Ведь отмашку на стратегическое сотрудничество с «Уралкалием» дал лично Александр Лукашенко.
Это прокол власти. Мне полгода уже приходилось давать интервью и говорить о том, что сделки с «Уралкалием» представили дагестанской и московской лужковской братьи во вред белорусам и говорят о низкой профессиональной культуре тех людей, которые устраивали спектакль. Зачем создавали калийную компанию? Чья это инициатива? Назовите фамилию. Лоббировал, садись. Типичная была халтура. Такое сотрудничество, как это называют, охмурёж. Кто это предложил Лукашенко, кто положил на стол, к ответу.
Эксперты уверены, что в калийной войне белорусская сторона больше потеряет, чем приобретет. О существенном сокращении поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке заявила «Транснефть». Россельхознадзор приостановил отгрузку белорусской свинины. А главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пригрозил санкциями в отношении белорусской молочной продукции. Белорусской стороне остается уповать лишь на то, что Москва раскошелится на заложников. Не исключено, что захваченных в плен с помощью того же Интерпола может стать намного больше. К тому же Минск уже положил глаз и на материальные ценности. Сообщается, что по результатам проверки Комитета госконтроля может быть наложен арест на активы и товары структур «Уралкалия», в том числе и за рубежом. Кроме того, власти до сих пор не выпускают из аэропорта самолет, на котором Владислав Баумгартнер прилетел в Минск. Самолет заблокирован на запасной стоянке, запросы на вылет игнорируются. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Московском городском суде на этой неделе продолжилось рассмотрение болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время события на Болотной площади 6 мая 2012 года. Участники процесса допросили троих сотрудников правоохранительных органов, которых признали потерпевшими по этому делу. Двое заявили, что не имеют претензий к подсудимым. При этом, как отмечает защита, потерпевших в деле более 70, однако многие из них даже не фигурируют в обвинительном заключении. За слушаниями в Мосгорсуде следит корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова.
Столь большое количество потерпевших в деле 12 появилось незаконно, уверены защитники подсудимых. Адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант еще в начале судебного разбирательства на предварительных слушаниях в июне подавал ходатайство об исключении из числа потерпевших людей, не имеющих отношения к обвиняемым. В обвинительном заключении упоминаются всего 8 человек, которые, как считает следствие, пострадали от действий подсудимых, а потерпевших в деле 77. Председательствующая на процессе судья Наталья Никишина это прошение защитников тогда отклонила. Сейчас, во время допросов, сами сотрудники правоохранительных органов говорят, что не считают себя потерпевшими от действий 12 подсудимых. Вот что поясняет адвокат Вадим Клюкант.
Им не причинен никакой вред теми людьми, которые являются подсудимыми в этом деле. Причинен ли им вообще какой-либо вред каким-либо преступлением, тоже большой вопрос. Я-то считаю, что преступления не было никакого. Есть совершенно четкий процессуальный статус потерпевших. И он присваивается только тем людям, которые пострадали конкретно от тех действий, которые являются предметом разбирательства в данном деле в суде. Все, никто другой не может быть в данном деле потерпевшим, кроме таких людей. Вот это все корнями своими уходит в эти технологии фальсификаторские, когда из одного дела выделяется еще дело, потом еще дело, и концов уже не найдешь. Где-то там их всех признали потерпевшими от кого-то и от чего-то, а потом это все кочует по всем выделенным делам, чтобы искусственно раздуть масштабы дела и создать видимость, вот сколько пострадавших, ужас, ужас, ужас.
Вадим Клювкан добавил, что никто из допрошенных в суде самостоятельно не подавал заявление о признании его потерпевшим. С такой просьбой к следствию обращалось начальство полицейских. На этой неделе в суде допросили троих сотрудников ОМОНа. Во вторник и в среду вопросы задавали Кириллу Кувшинникову и Герману Литвинову. Они пояснили в суде, что 6 мая после прорыва полицейского оцепления в районе Малого Каменного моста они получили команду задерживать агрессивно настроенных граждан. Кувшинников уточнил в суде, что получил во время событий на Болотной площади удар по колену и по руке. Литвинов вспомнил, что осколком от разбитой бутылки ему поранило палец. При этом оба потерпевших заявили, что не считают кого-либо из подсудимых ответственным за их травмы. Литвинов даже поддержал ходатайство защиты об изменении его статуса с потерпевшего на свидетеля, так как пострадал он, как считает, скорее морально, а не физически. Его оскорбили действия и брань демонстрантов, а небольшую ранку на пальце он и не заметил. Судья, однако, встала на сторону прокуроров и не нашла оснований менять статус Литвинова. Адвокаты отмечают, что статус потерпевшего предполагает большой объем процессуальных прав. Потерпевшие могут высказываться в том числе и о мере наказания для подсудимых, что, по мнению адвоката Вадима Клюганта, дает незаконное преимущество стороне обвинения. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая приходит практически на каждое заседание, отмечает очевидность того, что прокуроры готовят потерпевших к допросу.
Конечно, они их натаскивают и обучают, как там чего говорить, но они что-то им объяснили, а дальше они не знаю, не помню, потому что они не знают, чего отвечать, что велено сказать. Не как было, а что велено сказать. Но адвокаты, слава богу, молодцы, они даже в такой обстановке очень интересные сведения из них было. Например, то, что он допрашивал, говорил. Он задержал 12 человек из тех, кто кричал «Идем на Кремль». они были в масках. Но потом они срывали маски, он видел их лица. Адвокат спрашивает: можете опознать тех, кого вы задержали? Да, могу. Они здесь есть? Нет, ни одного. Потому что это были провокаторы, которые кричали: идем на Кремль. Их не арестовали, их отпустили сразу, после того, как он их задержал и в автозак посадил. Ну и так адвокаты каждый день что-нибудь вылавливают.
Говорила Людмила Алексеева. После допроса потерпевшего Германа Литвинова публика на процессе отмечала, что судья в тот день была более лояльна к подсудимым и объясняла причины, по которым снимала вопросы, и указывала на то, как стоит их формулировать. Защитник Дмитрий Барко считает обманчивым впечатление, что на процессе произошли изменения в лучшую для подсудимых сторону.
Я вижу причину подобных разговоров как раз не в каких-то реальных наблюдениях, а просто желание людей выдавать желаемое за действительное. Вот в стокгольмском синдроме, потому что начинаешь следить за каждым жестом, за каждым шагом там. А вот сегодня настроение лучше, а вчера хуже. Мне кажется, это ничего не меняет, потому что они профессионалы, они люди системы, и они решают свои задачи. Я не вижу никаких перемен, в принципе. У любого человека бывают изменения настроения, любой человек имеет свои симпатии, антипатии. Кстати говоря, если судья их демонстрирует, это не есть показатель профессионализма и объективности.
Полагает Дмитрий Барко. В четверг участники процесса допрашивали еще одного сотрудника ОМОНа Александра Алгунова. Он как раз входит в число тех 8 человек, которых признали потерпевшими от действий кого-либо из подсудимых. Как утверждал судья Алгунов, обвиняемый Сергей Кривов несколько раз ударил его по рукам и выхватил полицейскую дубинку. Алгунов убежден, что согласованная с властями города оппозиционная акция 6 мая переросла в итоге в массовые беспорядки. Он впервые за время судебного разбирательства упомянул о провокаторах в толпе, которые призывали идти на Кремль и провоцировали преступления против сотрудников полиции. Как отмечают участники процесса, манера поведения Александра Алгунова в суде отличалась от поведения его коллег, но при этом показания строились по схожей схеме, поясняет защитник Дмитрий Барко.
Стало привычным, что они, давая показания начальные по просьбе прокурора, они в корне меняют то, что написано в их протоколах допроса. Они, как правило, сокращают в 3 раза, не вдаются ни в какие детали, что, собственно, затрудняет дальнейший опрос, потому что все детали становятся не важны, неизвестны. Остается сухой остаток, что были массовые беспорядки, что люди бросали, кидали, нападали, призывали идти штурмовать Кремль, и все. А потом описывает вырванные из всего контекста в неизвестное время, неизвестном месте произошедший эпизод с конкретным обвиняемым, по которому свидетель, собственно, выступает. Люди, значит, прорывались, били, дрались, нападали, призывали. Потом Иван Иванович Иванов пнул меня ногой. Это уже стало стандартной формой выступления. То же самое было с Алгуновым. Люди разные, и ОМОНовцы разные. Какие-то более адекватные, какие-то с определенным сочувствием относятся к обвиняемым, какие-то достаточно упертые, казенные. Алгунов относится, наверное, к самой неудобной категории. Для защиты он достаточно нахрапист, хорошо прокачан в прокуратуре.
Считает Дмитрий Барко. Допрос Александра Алгунова 29 августа не завершился и продолжится 3 сентября. При этом судья, недовольная тактикой защиты, предложила обсудить вариант, при котором слушания будут проходить 5 дней в неделю. Сейчас болотное дело рассматривается в Мосгорсуде 3 раза в неделю. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И еще один суд. 28 августа на Красной площади, вблизи Лобного места, несколько человек попытались воссоздать события 45-летней давности, когда 8 участников советского диссидентского движения организовали акцию против военного вторжения в Чехословакию. Они развернули лозунг 68 года «За вашу и нашу свободу». И, как и 45 лет назад, акция была мгновенно пресечена сотрудниками спецслужб. 10 человек были задержаны полицией. В пятницу судья Тверского райсуда Москвы Елена Сташина, фигурантка списка Магнитского, оштрафовала на 10 тысяч рублей 4 участников мемориальной акции. Рассмотрение дел в отношении остальных 6 отложено. На суде присутствовал представитель чешского посольства, а в понедельник МИД Чехии вызвал российского посла в Праге, чтобы он лично объяснил причину подавления акции. Посольство ответило, что демонстрация была разогнана не по политическим причинам, а из-за отсутствия у организаторов согласования. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры продолжают обсуждать необычную предвыборную кампанию в Москве. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Одним из последних сюжетов стал негативный пиар и заказные статьи против кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Пожалуй, самым вопиющим случаем стала публикация статьи в израильской газете «Jerusalem Post» под названием «Кандидат в мэры Москвы возбуждает страх у евреев своими антисемитскими высказываниями», где Навального обвиняли в антисемитизме, ссылаясь на то, что на праздновании дня рождения «The New Times» он якобы поднял тост за Холокост и, цитируя выражение из его блога, «чуваки в лисьих шапках и лапсердаках». Так Навальный описывал ортодоксальных евреев, присутствие которых на антиизраильской демонстрации его удивило. Статья сейчас недоступна на Jerusalem Post, но была многократно перепечатана. Вера Кричевская на англоязычном сайте plus972mag.com приводит доказательства в пользу версии о том, что статья на сайте израильской газеты была заказной.
Конечно, журналисты иногда ошибаются, но статья о Навальном и его тосте за Холокост всего за 10 дней до выборов мэра Москвы – это не просто обычная беспечность. Это чрезвычайно серьезное и необоснованное обвинение. Мы наблюдаем пиар-кампанию против Навального. Некто в Москве ложно обвиняет его в антисемитизме, и этот шаг приносит свои плоды. Очень многие израильские СМИ перепечатывают этот сюжет.
Кричевская расследовала всю цепочку, которая привела к публикации материала на Jerusalem Post. Статья была первоначально напечатана пиар-агентством Таль Рабина, затем перепечатана агентством EJP, после чего попала и в Jerusalem Post, и в другие израильские СМИ. Заказчиком же первоначальной публикации, как намекнул Рабина, был российский политтехнолог Алексей Мухин, глава Центра политической информации. Сам Мухин это отрицает. На самом сайте Jerusalem Post опубликовано фактическое опровержение сообщения об антисемитизме Навального. Цитируются сотрудники его штаба Максим Кац и Леонид Волков, а также Евгения Альбац. Все они, как и глава фонда «Холокост» Алла Гербер, утверждают, что никакого тоста за Холокост в помине не было. Об антинавальной кампании, которая ведется в интернете, пишет ВКонтакте пользовательница из Петербурга Наталья Львова.
«Съездила я сегодня на интересное собеседование. Вакансия «Интернет-оператор». Офисом компании оказался шикарный коттедж со стеклянными стенами в курортном районе Петербурга. В одном кабинете отделе специализируется на набивании комментариев в блогах и тому подобное, в другом – на написании статей для блогов и постинге их в социальных сетях. Темы в основном связаны с политикой. На мой вопрос о техническом задании, что же именно надо писать в комментариях, парень-координатор коротко и ясно объяснил, что сейчас, например, у них напряженные дни и что вчера они все писали в поддержку Собянина, а сегодня мы обсираем Навального. И показывает мне под одной статьей кучу комментариев своих сотрудников. По нормам 100 комментариев в день на человека, но сейчас лучше больше, дни-то напряженные. Вот так я неожиданно оказалась свидетелем, как у нас строится честная политика».
Вакансию, на которую пробовалась Наталья Львова, тут же нашли в сети.
Стартует новый интернет-проект, долгосрочный. Требуется интернет-оператор, работа в шикарном офисе «Вольгина», метро «Старая деревня». Оплата 25 960 рублей в месяц. Задача – размещение комментариев на профильных интернет-сайтах, написание тематических постов, блоги, социальные сети, отчеты по скринам, выплаты еженедельно и бесплатное питание.
Павел Пряников вооружился калькулятором.
1180 рублей в день за то, чтобы гадить в комментах в соцсетях. Норма 100 комментов в день, то есть 12 рублей за коммент. В свое время нашисты платили по 85 рублей за коммент. Полгода назад такая работа стоила по 20-30 рублей за коммент. А сейчас ставки снизились до 12 рублей, и работа ушла на аутсорс в регионы. Конкуренция, однако, потому что появились сотни ботоводных ферм.
Вторая неувядающая тема – национализм Навального. В пятницу в сети появились сообщения, которые можно интерпретировать, только вооружившись черным юмором. The Village пишет, что Навальный на выборах 8 сентября будет голосовать на участке с подходящим номером 1488. Для непосвященных националистическую символику поясню. 1488 – это кодовый лозунг современных белых националистов, придуманный одним из основателей американской организации The Order Дэвидом Лейном. Споры о национализме кандидата Н и о том, принесет ли ему голоса жесткая антииммиграционная риторика, продолжаются. Именно национализм – одна из причин для писателя Михаила Веллера, чтобы поддержать Навального.
«Все, что ведет к рождению детей и сохранению и процветанию народа, хорошо и правильно. Все, что ведет к нерождению детей и исчезновению твоего народа, неправильно и преступно».
После рассуждений, цитирую, о победе Чечни над Россией и незавидном будущем, цитирую, белой расы, Веллер заключает.
«Дело в том, быть ли России, или она сплывет и сольется в унитаз. Гаснущая держава, исчезающая культура, уезжающие мозги, спивающиеся мужики, сокращающийся народ. Фантом Великой Империи». Голосовать за любого другого – это за то, чтобы все осталось как есть. За Навального – это за перемены в стране, за спасение страны.
Не все потенциальные сторонники Навального рады тому, что национальная тема стала одной из ведущих в его кампании. Леонид Зубарев пишет в Фейсбуке.
Вот выступающий под лозунгом «Если не Навальный, то кот» в качестве основного аргумента в пользу голосования, невзирая на и несмотря на, выдвигают тезис, что заметный процент в пользу неидеального будет нашим месседжем властям и лично ВВП. Я за всех говорить не могу, но я лично имел возможность убедиться, что все мои месседжи, власть и лично ВВП вертели известным образом. А вот Навальный, кажется, пока еще для восприятия месседжей открыт. Для меня это высшая похвала политику. И вот ему я как раз своим неголосованием вполне могу и хочу сказать понятно что. Не услышит – не big deal. Одним разочарованием в политике больше. Услышит – буду рад. Значит, какая-то нормальная политика у нас еще возможна.
Предвыборные мелочи. Информация о возможном выходе из предвыборной гонки кандидата от «Справедливой России» Николая Левичева вызвала к жизни искрометный пост Антона Ореха.
«Я расцениваю намерение кандидата Н. Левичева сняться с выборов мэра Москвы в пользу некоего другого кандидата как прямое предательство моих интересов. Он вошел в мою жизнь сначала в образе добродушного хипстера, выводящего шариковой ручкой каракуля на iPad. Потом он проник в мой мир в виде картонной ростовой куклы, стоявшей у выхода из метро, среди грохота экскаваторов, сдирающих асфальт, и переклички узбеков, нарубающих пилой гранит, в клубах пыли, вони и прочих атрибутов приближающегося голосования. Потом кандидат Н. Левичев уже полностью перетянул меня на свою сторону с конвортами про нигеров и жидов и рецептами беляшей и борщица. Ну а уже когда он в лице своих диковинных сподвижников пилил дверь и выявлял подпольные листовки другого кандидата, я понял, что вот он мой избранник, который все равно ни хрена в моем городе не наладит, но с ним мне хотя бы будет житься веселее, и каждый день станет начинаться с сюрприза. И вот теперь Н. Левичев плюет мне в лицо циничной слюной, выставляет свое снятие на торги, предлагая себя кому угодно, словно вжившись в образ картонного дядьки с пинжаком на плече. Как же так? Я, может быть, был его единственным избирателем, а он меня предал».
Утром в пятницу самой популярной темой стала тема детей Навального, после того, как Татьяна Лазарева поместила в своем Фейсбуке такой текст.
«Друзья мои, я в смятении. Честно говоря, давно такого не было, чтобы я не могла подобрать правильные слова, чтобы описать свои эмоции и чувства. Значит так, сегодня днем мне позвонили из сада «Эрмитаж» и сообщили, что отказывают мне в проведении детского мероприятия «Здравствуй, школа, Новый год» по причине того, что на него может прийти Алексей Навальный с женой и детьми».
Основное веселье происходило в Твиттере. Вот несколько реплик. Пользователь Henry the Horse.
«Чтобы Даша и Захар посетили школу, их папа должен подать в префектуру уведомление за 3 дня до мероприятия».
Юзер Трэнк.
«Горячие новости. Навального не стали заключать под стражу, потому что в противном случае его могли бы посетить дети».
Антон Сергеев.
«Мэрия планирует отменить выборы, потому что туда могут прийти дети, братья и все остальное семейство Навального».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», и мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Ну вот меня очень развлекла новость о том, что отвечавшие на один из вопросов социологов сказали, что они с большим интересом смотрели теледебаты кандидатов в мэры Москвы, в которых участвовал Сергей Собянин. Но мы-то знаем, что Сергей Собянин ни в каких дебатах не участвует, но он так часто присутствует на телеэкране, что, наверное, какие-то зрители решили, что это действительно его спор с другими кандидатами на пост мэра. Было что-то примечательное на этой неделе в этой сфере?
Недели Собянина было очень много. Была анонсирована его прямая линия на канале ТВ-центр, и как бы его пресс-группа, его штаб решил благородно, ну что же, это будет не очень справедливо, такая масштабная такая акция, вот как бы другие кандидаты. И вроде бы отменили, пока непонятно эту прямую линию. Но зато было такое количество Собянина на всех других каналах, что уже можно было обойтись совершенно спокойно без прямой линии. Особенно примечательной была программа, которую вел такой корреспондент, есть на канале НТВ Чернышов, программа «Без купюр». Она началась в 23:35 в четверг, не только без купюр, но и без всякого упоминания в программе. То есть какого-нибудь глухаря, который обычно идет в это время, выпихнули с сетки передач и поставили вот это вот апологетическое полотно, которое, по ощущениям, длилось очень долго, а формат, как я поняла, 25 минут. Собянин с Чернышевым ходил по Москве и демонстрировал свои бесконечные достижения на ниве строительства Москвы. Также он гулял по Первому каналу, также он гулял по Второму каналу, где-то он гулял с Зелинским, это такой ведущий программы «Вести Москва», где-то он гулял с патриархом, который благодарил его за то, как много он делает для религии, для православия. Увенчалось это уже роликом в интернете, когда Собянин запел. В сопровождении такая есть группа журналистов «Мурзилки Интернешнл», и он там, в общем, пел.
Ну, давайте мы тоже послушаем, как поет Сергей Собянин.
Вместе дать ответ.
Ручно на участок.
Да, да, да.
Лень да неохота.
Нет, нет, нет.
Каждый голос важен.
Да, да, да.
Мой вообще не важен.
Ой, нет, нет, нет.
Выбираем мэра.
Это была песня Сергея Собянина с группой «Мурзилки Интернешнл», а мы возвращаемся к нашей рубрике «Телерейтинг». Слава, ну еще одна очень обсуждаемая новость – это скандальный финал конкурса «Символов России». Сейчас страдают офисы мобильных компаний в Чечне, толпа возмущена, что символом страны стала не Грозненская мечеть, но с телевидением этот конкурс связан потому, что телеканал «Россия» принимал в нем активное участие. Ну вот любопытно, как они теперь будут выкручиваться из этой ситуации. И вообще, что по этому поводу говорят федеральные каналы?
Они еще не из таких выкручивались. Вообще, я хочу напомнить нашим зрителям, что эта мода на конкурсы, она возникла, я уже не помню, наверное, лет 5 назад, а может быть 4 года назад. Тогда был конкурс «Имя Россия». Он был в высшей степени скандальный, когда в этом конкурсе фактически победил Сталин. То есть, кто самый видный, самый лучший представитель, с кем можно ассоциировать вообще нашу великую державу. Методом какого-то невероятного подкручивания, навинчивания голосов все-таки вытащили на первое место Александра Невского. Но тогда был понятен хотя бы один единственный критерий. Там было 12 членов жюри, от Черномырдина до Никиты Михалкова. Каждый из них выдвигал какого-то своего претендента, дальше шло голосование. Потом был еще один конкурс, к которому уже присоединилось Российское географическое общество, тоже там «Чудеса света». Он тоже как-то прошел так, но он был менее скандальным. И вот теперь ВГТРК вместе с Российским географическим обществом приступило к этому конкурсу. Вот, по-моему, завтра начинается третий этап, который продлится до конца сентября. Вы знаете, вы уже сказали о том, что к чему это привело. А я думаю, что страсти будут нагнетаться, потому что появилось еще исследование Левады, где вообще там чуть ли не 1% за сердце Чечни. Дальше страсти будут пылать повсюду и везде, потому что дальше запылает Коломна, будет возмущаться, почему кто-то сомневается в том, что Коломна на первом месте, Коломенский Кремль, я имею в виду. Вы знаете, мне кажется, это вообще какая-то очень вредная штука. Когда приступал ВГТРК и все его дочерние предприятия принимают участие, когда приступали к этому конкурсу, то речь шла о том, что это главная задача, это продвижение имиджа России на внешнем рынке как страны невероятных культурных и природных достижений. Ну вот продвинули, потому что, я думаю, ни один конкурс, я в всяком случае не слышала, нигде так не заканчивался. Тухлыми яйцами, войной сотовых операторов, угрозами Кадырова и прочее-прочее. А все на самом деле потому, что, как и все на нашем телевидении, это ведь крайне непрозрачно. Если вы почитаете внимательно правила конкурса, то там совершенно неясно. То есть можно голосовать 10 раз, можно 20. Там очень неясны правила игры. Он совершенно непрозрачен. И вот поэтому вот хотели продвинуть имидж России, и продвинули, и увидели, какая ментальность наша, такой и имидж. Вот все, что я могу сказать по этому поводу, а в конце сентября, когда будут уже итоги окончательные, я думаю, канал «Россия» разразится какой-нибудь большой акцией, ну, тогда об этом и поговорим.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Петербурге со скандалом был закрыт успевший проработать всего несколько дней музей власти, где проходила выставка архангельского художника Константина Алтунина «Правители». В музей на Невском 20 явился депутат Виталий Милонов вместе с полицейскими. В результате картины «Радужный Милонов», «Травести», «Путин и Медведев в нижнем белье», «Диптих. Эротические сны» депутаты Мизулиной и «От исповеди» патриарх Кирилл в наколках сняли со стены и отправили на исследование. Не исключено, что их расценят как порнографию. По словам хозяина музея Александра Донского, ему дали понять, что музей не откроют до саммита «Большой двадцатки», да и после него тоже. Тоже вряд ли. Сейчас Донской подает заявление в полицию на Милонова за самоуправство, а также требует разъяснения, на каком основании приостановлена деятельность музея и изъяты картины.
Мы открылись 15 августа этого года, то есть отработали всего 11 дней. Работали достаточно активно, у нас были различные перформансы. Кроме выставки картин, скульптур, приглашали инвесторов, сказала президента бесплатно. Также мы делали День Навального, поставлен брат Навального или дочь Собянина. Плюс был перформанс Путин в форме дзюдоиста, он ощущал Навального. От этого огня он сгорает сам. Вроде бы Навальный погибает, и он тоже. То есть такой перформанс театрализованный. Плюс у нас была представлена картина G20, Путин встречает без и G20. Ну вот пришел депутат Милонов с группой там правоохранителей, сотрудники милиции, ФСБ и прокуратуры. И они закрыли музей, пришли сразу с этой целью, потому что здесь кощунство, потому что здесь экстремизм. Они считают, что Костя Алтунин, художник, умышленно провоцирует. И, соответственно, он заслуживает тюремного срока. В принципе, сами эти сотрудники милиции говорили о том, что ну, ему то уж точно 10 лет, а вы там, ну, видите, то, как все это видите. Если спокойно тихо закроетесь, то есть как бы поймите, что от вас требуется, то все нормально. Дайте показания на Алтунина, что он там провоцирует различные там розы, религиозные там и так далее.
Художник Константин Алтунин в день закрытия выставки бежал в Париж и обратился к властям Франции с просьбой о предоставлении политического убежища. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ричарду Солошу.
Сейчас я в Париже. И сложилось так для русских художников, что они убегают в Париж от властей, от революции, от угрозы жизни. Я очень быстро убежал, без багажа, без денег. Поэтому, да, сейчас прохожу эту процедуру политического убежища. Получилась очень неприятная вещь, очень некрасивая вещь со стороны властей. Этого никто не мог предвидеть, потому что ходили посетители. Я общался с прекрасной очередью. Какие-то вызывали споры, разговоры. И вот буквально пришел Виталий Милонов, депутат от «Единой России». Они с группой под полицией забрали 3 картины сразу, увезли. То есть он забрал свой портрет, двойной портрет Медведев Путин. На выставку просто была опечатана. Опечатана была касса, все забрали, всю кассу, компьютеры, все. Были арестованы организаторы, которые там, ну, практически ни при чем. Во всем виноват Алтунин. Их держали до 3 часов ночи, потом увезли в отделение. Помещение опечатано, картины под арестом. Я думал, что у них есть в мозгах и... Какое-то чувство юмора оказалось, что совершенно отсутствует оно. Совершенно. Я не ожидал такой реакции. Честно говоря, этот спектакль не был как-то продуман. И, потому что мне сегодня говорили, что это пиар-ход. Меня точно обидел, потому что у меня жена рыдает, и 2-летний ребенок спрашивает, где папа. Пиар? Мне такое, ну, спасибо. Конечно, депутатам, которые больше делать нечего. Ходить по выставкам и закрывать выставки, и арестовывать картины. Вот. Такая ситуация возможна только в России, к сожалению.
Константин Алтунин бежал на Запад непосредственно из-за депутата Виталия Милонова, а московская писательница Маргарита Шарапова попросила на этой неделе политического убежища в Португалии из-за законов, которые придумали Милонов и его единомышленники против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Шарапова, автор книг «Криминальная жизнь», «Москва. Станция Лесбос», «Туманный мальчик», многочисленных публикаций в антологиях современной прозы и периодики, рассказала мне о причинах своего решения.
Я еще застала в СССР жесткий режим по отношению к гомосексуалам. Но где-то в 2000-х нам дали глоток свободы. То есть я даже поверила, что уже это будет навсегда. То есть я официально как-то открыто совершила камин-аут. У меня выходили книги на тему ЛГБТ государственных издательств. Но вот сейчас, в последнее время, стали жестко вот закручивать все эти гайки. То есть уже после выхода закона о гей-пропаганде уже начинаются претензии властей к вот, деятелям культуры. Потому что я, наверное, один из первых писателей ЛГБТ. То есть уже требуют ответственности за то, что ты писал.
Вы сказали, что вот был глоток свободы, а сейчас снова заворачивают гайки. Вы понимаете, почему власть выбрала ЛГБТ в качестве вот такого объекта атаки, и почему, несмотря на такие протесты по всему миру, которые они явно не ожидали, совершенно ничего не меняется и давление продолжается?
Меняться не будет, потому что в России власти был всегда какой-то нужен был враг, внешний и внутренний. С внешним врагом как бы понятно. Он там традиционный какой-то некий абстрактный Запад. А внутренний враг, он периодически меняется в России. Вот то были по национальным признакам, там евреи были. Сейчас этого нет. А сейчас нового врага придумали. То есть его долго искали, я думаю. И наконец-то, оп, подумали, да вот же он прям как на ладони, враг-то. И народу, который живет там в нищете, там многие вот молодые люди, малообразованные, им просто дали отмашку, вот фас. Вот кого можно бить, на ком можно излить всю свою злость. Перенаправляют энергию вот этого возмущения не в себя, власть, дают, кусок кидают вот для травли.
Я слышал, что вы собираетесь написать об этом книгу.
Да, я хочу написать о событиях вот последних лет, от какого-то небольшого вот луча света, который казался надеждой в начале, особенно 2000-х, в середине. И как вот сейчас наступает страшная чернота, даже кровавая чернота. Потому что сейчас даже страшно там за ручку подержаться, допустим, просто двум людям одного пола. Вычисляют в интернете, смотрят. Напасть могут где угодно, поджигать у квартиры. Мне, например, расписывали двери там свастиками, поджигали дверь в квартиру. И так, в общем-то, гомосексуалы, любой может подвергнуться в любую секунду какой-то смертельной даже опасности.
Писатель Маргарита Шарапова. По всему миру продолжаются протесты против ущемления прав ЛГБТ-сообщества в России. Более 100 израильских знаменитостей приняли участие в необычной акции, придуманной агентством «Давид и Анафан». «Красный флаг», рассказывает тель-авивский корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В кампании принял участие целый ряд израильских знаменитостей, включая актрису Дану Фридер, фотомодель Яэль Голдман и ее мужа Ури Пеппера, телеведущую Ярден Харель и бывшую королеву красоты Шавит Визель. Постеры протеста выдержаны в стиле открытки «Le Petit Communiste» французских фотографов Пьер Аджиль, изображающую увешанного медалями молодого человека с подкрашенными оттопыренными губами в псевдосоветской военной форме, роняющего слезу. Этот портрет обрамляет венок из роз и дубовых листьев. В израильской версии знаменитости одеты в военную форму, которая стилистически очень отдаленно напоминает советскую. А вместо слез гримеры тщательно прорисовали поверх студийного макияжа кровь, льющуюся из якобы разбитых губ. Начало кампании Red Flags впало с обсуждением в Российской Государственной Думе запрета гомосексуалистам становиться донорами крови, спермы и органов для трансплантации. В пятницу 30 августа возле консульства Российской Федерации в Хайфе, которое переехало на прошедшей неделе на новое место, прошла небольшая демонстрация протеста против так называемого антигейского закона. В ней приняли участие как выходцы из бывшего СССР, так и уроженцы Израиля. Сотрудники консульства, занятые переездом, не вышли к протестующим, но пофотографировали митинг из окон. В глазах израильских представителей ЛГБТ-общины Россия становится империей зла, ухитряющейся отравить умы бывших россиян даже на расстоянии. В начале августа на сайте нового сетевого израильского телеканала i24 вышла статья известной журналистки Лили Галили, которая считается в израильской прессе специалисткой по всем вопросам, связанным с репатриантами из России. При этом Галили очень слабо знает русский язык и не может о нем объясниться. В статье Галили утверждает, что не только все репатрианты из России привезли с собой внушенную им в бывшем СССР гомофобию, но и что путинская Россия продолжает разрушать хрупкую толерантность, приобретенную репатриантами. В качестве единственного обоснования такого видения миллионной общины выходцев из бывшего СССР, Галили приводит заявление, сделанное бывшим телеведущим 9-го русскоязычного израильского телеканала Давидом Коном. Кон в одной из своих телепередач поинтересовался, если в Израиле разрешат однополые браки, то не станет ли следующим шагом разрешение на брак между женщиной и лошадью. Фраза была произнесена в ходе обсуждения темы гей-парадов, которые в Израиле проводятся регулярно, не вызывая особого ажиотажа, хотя достаточно плохо воспринимаются религиозным населением, особенно в Иерусалиме. Как подчеркнула Галили, это заявление не вызвало в русской общине Израиля никакого возмущения. И это совершенно закономерно, поскольку аудитория 9-го канала – это пожилые, неработающие уже репатрианты, как правило, не владеющие ивритом и составляющие незначительную долю в миллионной русской общине Израиля. Статья Галили вызвала в русской общине Израиля довольно гневную реакцию. в том числе и потому, что русские израильтяне почувствовали себя обвиненными совершенно несправедливо. Их отношение к ЛГБТ-общине значительно терпимее, чем отношение к ней израильского религиозного истеблишмента и выходцев из мусульманских стран региона, в тлетворном влиянии на которые сложно обвинить Путина и российское телевидение. Права секс-меньшинств в Израиле остаются острой темой, при том, что ситуация в этом вопросе в Израиле практически наилучшая в регионе и на Востоке вообще. ЛГБТ-общине пока не удалось добиться признания однополых браков, но при этом израильское законодательство, в котором гражданские браки отсутствуют в принципе, наделяет однополые браки теми же правами, что и гетеросексуальные. При условии совместного проживания пары в течение некоторого времени закон рассматривает их как фактических супругов, независимо от пола партнеров. Движение, борющееся за признание в Израиле гражданских браков, существует дольше, чем движение за признание однополых, но при этом соединить усилия лоббисты ЛГБТ-общины не хотят, несмотря на то, что это могло бы значительно продвинуть их на пути к цели. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Американский писатель, журналист и комментатор Дэн Севич – один из наиболее известных в Соединенных Штатах борцов за права сексуальных меньшинств. Он основал видеокомпанию «Все изменится к лучшему» в поддержку молодых людей, подвергающихся угрозам и унижениям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Сегодня Севич активно занимается правами членов ЛГБТ-сообщества в России, против которых, как он считает, власти начали настоящую пропагандистскую войну. Дэн Севич ответил на вопросы корреспондента «Радио Свободы» Дейзи Синделар.
Вы и ваш партнер Терри Миллер в 2010 году запустили кампанию «It Gets Better» после самоубийства 15-летней девушки, которую травили в школе из-за ее гомосексуальной ориентации. В России есть ли какой-то подобный случай, повлиявший на ваше решение, из-за которого вы и занялись проблемами российского ЛГБТ-сообщества?
Я, как и многие другие в последние годы, наблюдал за растущей волной нетерпимости и разного рода насилия в России, и одновременно мне казалось, что с этим ничего нельзя поделать. Они называют организации гей-активистов иностранными агентами. И теперь, что бы мы ни предприняли здесь, на Западе, в их поддержку, это лишь сыграет на руку ханжам и фанатикам, и, вероятно, лишь обострит ситуацию. Однако насилие растет, и дело зашло так далеко, особенно после принятия этого российского закона, других законов, которые, как, например, в Петербурге, запрещают проводить гей-парады, что мы уже просто не можем далее молчать. По моему мнению, любые действия уже не сделают положение вещей хуже, чем оно есть сейчас.
Этим летом при вашем участии в США начался бойкот русской водки в знак протеста против давления на права ЛГБТ-сообщества в России. Все большее число баров в Америке, а также в Канаде, в Западной Европе, в Австралии присоединяются к этой акции. Некоторые люди считают этот бойкот неэффективным, однако вы настаиваете на его полезности.
Идея бойкота такого культового русского национального продукта, как водка, заключается в том, что людей нужно заставить говорить о России, привлечь их внимание к причине, по которой мы призываем к бойкоту. Никому ранее не было дела до того, что происходит в России, что делают с членами ЛГБТ-сообщества в этой стране, до этих ужасающих законов, пока мы не призвали к бойкоту. Никто и не предполагает, что бойкот русской водки пошатнет власть президента Владимира Путина. Никто не хочет поставить Россию на колени или подорвать ее экономику.
Российские геи и лесбиянки постоянно живут с чувством опасности, что они подвергнутся насилию или аресту. Что они могут сделать перед лицом этих угроз?
Люди должны уметь защищать себя физически. Если они хотят перебраться на Запад и попросить здесь убежище, то нет ничего такого, что в их поведении было бы неразумным с рациональной точки зрения. Однако я вспоминаю общественные движения, которые возглавляли Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Людей травили собаками, сбивали с ног водой из пожарных шлангов, бросали в тюрьмы, убивали. И в том и в другом случаях люди шли по лезвию бритвы, чтобы бороться за справедливость. Я считаю, что ненасильственные акции гражданского неповиновения перед лицом санкционированного государством насилия иногда совершенно необходимы. Но это выход не для каждого. Тех, кто чувствует, что у него не хватает на это сил, ни в коем случае не следует критиковать. Им нечего стыдиться того, что они не готовы выйти на передовую линию. Однако иногда все это происходит.
Почему вы сравниваете то, что происходит сегодня в России, с ситуацией в нацистской Германии в 30-е годы 20 века?
Нацистский террор и Холокост не случились в течение одного дня. Это была непрерывно растущая волна антисемитизма. Перекладывание вины за все трудности на определенные группы общества, поиск внутренних врагов и эскалация дозволенного властями насилия. Никто не сравнивает то, что происходит сегодня с российскими геями, с тем, что нацисты сделали с евреями в 40-х годах. Однако ситуация напоминает то, как к евреям в нацистской Германии начали относиться в 1933-34 годах. Сравните те кампании преследования, надуманные обвинения, введение политики антисемитизма в законы страны и сегодняшнюю фанатическую нетерпимость. Здесь есть сходство.
Если бы у вас был шанс поговорить с президентом России Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали?
Люди, которые правят с помощью страха, редко становятся потом любимыми отцами нации и государства, которых с любовью вспоминают следующие поколения. Убийство журналистов, преследование национальных меньшинств, преследование инакомыслящих, преследование сексуальных меньшинств, преследование политических оппонентов – это не тот курс, которого следует придерживаться, если вы хотите, чтобы история назвала вас человеком, который оставил страну, которую вы любите, как вы говорите, в гораздо лучшем положении, чем нашел ее когда-то.
Разговоры с американским писателем Дэном Сэвиджем завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.